от 2 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте, уважаемые слушатели, и приветствуем Евгения Яновича. Здравствуйте, Евгений Янович.
Здравствуйте, все те, кто слышит нас в эфире. И почему только уважаемые, неуважаемые слушатели тоже здравствуйте. Люди все-таки включили радио, потому что кто-то радуется, что мы здесь, кто-то, наоборот, специально слушает для того, чтобы сказать хорошо, чтобы мы тут все ушли в мир иной, желательно как можно более вредоносными способами и побыстрее. Бывает масса СМС. А на вопрос сразу, почему я не отвечаю на WhatsApp? Я человек плоховидящий, я начинаю слепнуть, когда я смотрю еще и WhatsApp, поэтому я смотрю СМС-ки. WhatsApp стоит у Сергея Андреевича, и поскольку я Корнеевскому слово сказать не даю,
нет, я
то
иногда
вот
передаю,
иногда
да.
Он что-то из WhatsApp говорит, но в основном я говорю по СМС-кам. Извините, пожалуйста.
Вот Александр пишет: я настолько рад вас слышать, Евгений Сатановский, что мое плохое настроение превращается моментально в хорошее.
Ну, Александр, пришлите деньгами, это называется. Ага. Какие проблемы? С нами сегодня в студии начался, если уж теперь серьезно, еженедельный эфир, первый день, первый час. И с нами Яков Шкидми, который, на наше счастье, не только убрал свою простуду с лица, из организма и всего остального, потому что переживаю дико, мне для него рецепты шлют всяких вкусных и иногда отвратительно вредных вещей, чтобы выздоравливал, но и приехал в Россию. Яша, здравствуй.
Здравствуй.
Давно мы тебя не видели в такую холодную сравнительно погоду, потому что прошлая же зима была какая-то такая, ну, вот так-сяк.
Холодно, Москва не холодная сегодня.
А вот правда, что да, минус 7, а не чувствуется мороза? Видимо, ветра нет.
Я не знаю.
Или солнце, может быть, припекает.
Не чувствую, никакого мороза не чувствую. Хорошая погода, хороший воздух.
А вот когда с 78 на 79 было под Новый год 48-49 минус, так тоже не чувствовалось мороза. И вообще ничего не чувствовалось.
Если я помню, я тоже не очень его чувствовал. То есть то, что он был, это факт.
Ты же вообще
и то,
тогда...
что я был, но я не помню, у меня памяти о нем не осталось.
В 70-х-то годах.
А, 70-е,
мне послышалось... 78-й, 79-й, ты послышалось... был в месте, где вообще...
Да, нет, там все было... Мне послышалось, ты говоришь, 48-й,
79-й. Более того, прошло... Нет, тогда... Более того, прошла уже война Йом-Кипура, то есть...
Нет, в 78-м, 79-м году меня морозы мало интересовали, все хорошо.
Ну, хамсин в лучшем случае.
Нет, я, по-моему, тогда зимой был в Вене, так что венские морозы были нормальные. Там снегопад
даже...
был...
Там даже беженцев не было из Афганистана, Турции, Сирии и так далее. Вена была, видимо, другой.
Вена была австрийской.
Ну да, во всех смыслах.
Единственное,
этого слова.
Кто иногда можно было увидеть на улице, я видел стриженных наголо мальчиков, я знал, что они турки, а не стриженных мальчиков, которые говорили на понятном мне языке, я четко определял, что они или сербы, или хорваты.
Ну, их тогда было очень немного.
Трудовые мигранты, да? Ну, и, как всегда, наших евреев я вычислял, так сказать, на расстоянии совершенно спокойно.
Громкий русский язык в том числе.
Они говорили с бухарским акцентом.
А, ну, есть такое, да. Да, бухарские евреи. Там ведь, по-моему, 700-800 где-то человек до сих пор осталось в Вене. Ну, после всех тех людей, которые сейчас пришли из Ближнего Востока, они вообще высокоцивилизованные и чрезвычайно хорошо воспитанные, образованные люди. Потому что наши даже самые глухие аулы по сравнению с теми, кто вроде бы с той стороны афганской границы, демонстрируют все-таки, что советская власть была жесткой и часто несправедливой, но след свой... В цивилизации она оставила в Центральной Азии.
Да.
Как есть.
Ну, Австрия сегодня, она не настолько интернациональна, как Германия, или, не дай бог, Париж, или Брюссель.
Держится еще, да?
А?
Постепенно держится.
Судя по последним выборам, она не только держится,
но и дает отпор.
Отвоевывать.
Под Веной же были остановлены, после чего мы имеем венский рогалик и венский кофе, но их тогда остановили. То есть, на самом деле, нет ничего нового в этом мире, и 400 лет назад это все было. По-моему, при Сулеймане Великолепном, при Махмуде Завоевателе.
Один раз уже Вена остановила нашествие с Востока, ну, история повторяется.
Хотя кто знает, чем это кончится. Если такими масштабами пойдет. Но если говорить серьезно. Ну, вот мы начали эту тему. У меня такое иногда ощущение, что Трампу, Эрдогану, Тиллерсону надо вручать высокие российские ордена, потому что политика, которую ведет Вашингтон, и ответка, которую ведет Анкара, ну, такая, как будто они просто звонят за инструкциями и трогательно выполняют, чего им на эту тему говорят, вне зависимости от результатов. То есть я совершенно не понимаю теперь, куда делась американская дипломатия, потому что вооружать курдов и демонстративно рассказывать, что из них будет сделана некая пограничная стража, в количестве которой, ну, близко нет. 30 тысяч штыков, там, дай бог, если 5 тысяч наберется, да и то в перемешку с туркоманами, немножко с арабами. Однако Эрдоган взорвался. По Корее вообще не понятится, потому что Кореи жмут друг другу руки, едут на Олимпиаду, туда посылают спортсменов, музыкантов, туда послали какую-то певицу, которая давно, по сообщениям западной прессы, была казнена, там, расстреляна, а она, оказывается, жива-живехонька, еще и петь будет на открытии Олимпиады. Что это с ними? И почему они к нам так все-таки пристали? Они не могут, нет никаких шансов, что они отстанут от нас со своими дурацкими санкциями. Рынок для С-400 они уже создали.
Я не знаю. Ну, во-первых, за возвращение Крыма России американским и российским политикам полагаются все ордена и медали государства российского.
Ну, то украинские есть, руководители должны быть нашими.
Украинские, пусть они там остаются, они там, на них никто не обращает внимания. Но вот вернуть Крым России после того, как Россия этому 20 с лишним лет сопротивлялась, не заставит Россию вернуть Крым и вернуть Севастополь, превратить его, действительно вернуть его в российский порт, это огромное достижение американской дипломатии и европейской политики, и один из самых решающих факторов.
В связке работали, да? России. Американцы с европейцами в этом вопросе.
Туда.
В связке работали?
Не, они не работали в связке, но неважно. Каждый внес свою долю. Mm. Каждый внес свою долю. Европейцы не понимали, что они делают. Американцы, они самые большие последователи Черномырдина покойного, которые остались после него. Они свято выполняют его заповедь. Хотели как лучше, получилось как всегда. То есть единственный, кто сейчас является полным, окончательным последователем Черномырдина, это американцы. Причем независимо от администрации. Причем каждая новая администрация, она как бы хочет переплюнуть предыдущую. Вот. Обама переплюнул Буша-младшего, который совершенно, так сказать, целеустремленно сделал Иран основным государством на Ближнем Востоке.
Потом... Ну, Ирак же он уронил до состояния отсутствия чего угодно.
Противовес.
И он
исчезал,
дал его Ирану, да, фактически.
Потом пришел Обама и решил уничтожить все режимы, сколько какие-нибудь, которые управляли этим пространством, и если бы вовремя в Египте не пришли в себя, то одному Аллаху известно, что бы сейчас было на Ближнем Востоке. Но египтяне все-таки проявили свою мудрость. А потом полезли американцы и саудовские товарищи, они решили убрать Асада. Сама-то причина была не Асад, а Иран. Но вообще американская политика как луковка. Когда мы снимаем кожуру Асада, мы видим Иран. Когда мы снимаем кожуру Ирана, мы видим Китай. Потому что тогда Россия еще не была в такой энергетической связке с Китаем. И у американцев была надежда, что вот мы сейчас... После того, как приведем иранские власти к истинной демократии, потому что когда мы помогали, согласились на то, чтобы убрать Шаха, это была еще не истинная демократия. Вот. И тогда, убрав сопротивление Ирана, Соединенные Штаты могут контролировать поставку энергоносителей в Китай. Потому что основной поставщик – Россия. Не Россия, а Ближний Восток. И вот раз весь Ближний Восток под нами, еще немножко, и Иран, и тогда Китай всегда мы сможем. То есть это была умная стратегическая идея, которую накладывали всякого рода сказками про Сирию, про демократию, про ненавистного Асада и прочего. А цель-то была Китай. Ну, а потом оказалось, что правильно сделали американцы. И пришлось России с Китаем решить проблему энергетической безопасности Китая. И оказалось, что из-за этой ближневосточной авантюры абсолютно не контролируют Соединенные Штаты поставку энергоносителей в Китай. Они все пойдут из России. И вдруг Соединенные Штаты обнаружили, и они это совершенно четко сказали, посмотрели вокруг на Ближний Восток, сказали, а что это мы здесь делаем-то? Чего мы хотим делать? Вот американцы до сих пор сидят между собой, те, которые думают или делают вид, что думают, и пытаются понять, а чего они делают на Ближнем Востоке. Ну, с Ливией все закончено, с Египтом все закончено. Вот по инерции говорят, вот с Ираном что-то надо делать, а вот что, мы не знаем. Второе, что интересует товарищей из Соединенных Штатов, из Пентагона в Вашингтоне. Они сидят, и что у них хорошо? Каждый думает в отдельности. И поэтому появляется очередной американский генерал, по-моему, по своим заявлениям, американские генералы уже давно пережили известного героя Гашека, подпоручика Дуба. Вот кто помнит. Бравого солдата, да. Швейка, вот там был. По-моему, они все давно переехали в Соединенные Штаты и получили генеральские звания. По принципу, вы меня не знаете, вы меня еще узнаете. И вот встает один очередной американский генерал и говорит, что а мы создадим зону безопасности. Где? Из кого? И я не знаю, что он там принял на грудь.
Но говорят, что его слова были вырваны из контекста, и их неправильно поняли.
Я не знаю, неправильно. Ага. Я не знаю, что там неправильно поняли.
Да,
но
да.
30 тысяч он произнес. 30 тысяч он произнес. Можно понять все, что угодно. Но цифры на английском языке понимают?
В принципе, да, многие.
В принципе. То есть он сказал 30 тысяч... штыков, там, кинжалов, чего угодно, неважно, сабель. Но 30 тысяч он сказал. С какого бодуна он набрал? Женя прав говорит. Где 30 тысяч там, где? Поскрести что угодно. Никаких 30 тысяч.
Но, может,
он сказал. И тут даже другой американский герой России, по-моему, он уже трижды будет героем России скоро. Он пока еще государственный секретарь. Сказал, да не! Он шутит. Вы что, не знаете американских генералов? Он шутит. Мы там 250 учим строевому шагу.
250.
Левый, правый, левый, правый.
250.
Какие там 30? Не 30 тысяч. Ну, у них строевая подготовка. Ну, решили американцы научить их ходить строевым шагом.
И все.
Да. Угу. Вот. И все. И они не понимают, что в Америке можно сказать, ну, что вы обращаете внимание на генерала? А генерал может сказать, а чего вы там обращаете внимание, министр иностранных дел? А американский конгресс говорит, а чего вы там на этого самого? Как его зовут? Трамп, чего вы на него обращаете внимание? Тоже нам президент.
Что-то как-то нет согласия.
Но в других странах, в отличие от американской демократии, они более серьезно относятся к их же руководителям и к их словам. И поскольку у турецкого президента, у него наследство-то еще... Ну, Турция, она
старая закалка,
не такая молодая страна. У них еще пережитки Османской империи, все-таки там турецкой цивилизации, они были действительно империей, не как Соединенные Штаты, а вот действительно империей, они ее создали и много лет держали. Вот. Он как-то серьезно отнесся, он говорит, если американский генерал сказал...
Ну, значит, так и есть.
Я, да, к этому должен относиться. Стивенсон дальше пойдет продолжать зарабатывать свои миллионы. А мне же за страну отвечать. Я что, скажу, нет, я мне Стивенсону поверил. И он принял это всерьез. А турки, когда принимают всерьез, по-турецки, но реагируют.
Режут немножко.
А? И он сказал, как, что значит? Что значит, в чем дело? Мы на это отреагируем. Символически. Потому что сейчас происходит там, с курдами, это символически. Вообще, Ближний Восток очень много символики. Вот символически мы вас побомбим.
Это называется оливковая ветвь у них операция.
Оливковая ветвь. Вот, не все поняли смысл оливковой ветви.
Это ирония какая-то злая. А? Злая ирония.
Ну, оливковая ветвь – это ветвь мира.
Ну да.
С миром они пришли,
да,
к курдскому населению, подмигивая американскому генералу. Говорят, у нас оливковая ветвь, мы с миром пришли.
Ну, они сказали, мы их освобождаем. От кого вопрос?
Все войны на Ближнем Востоке всегда были за демократию и освободительные. Все. А, ну, так оно будет. Понятно, что они их освобождают. Сначала освобождали от Асада, теперь освобождают от еще какую-то.
От них самих, в общем.
От бредного бытия они их освобождают.
Ну да уж.
Вот не важно, на Ближнем Востоке народу много там. Ага. Кто считается на Ближнем Востоке с такой мелочью, как 100-200 тысяч человеческих жизней там.
Угу. Причем это не солдаты, да, это женщины там и дети могут быть в том числе.
Это может быть кто угодно, господи. Угу. Да,
зачем
вдаваться?
Есть великий Аллах. Угу. Он разберется там, кому что, кто солдат, кто праведник, кто святой, угу, кто это самое. Воздаст там, они люди мирские. Вот был город Мосул, и нет города Мосул.
Да, Раку снесли точно так же.
А потом был такой маленький рак, ну, тоже нету.
Трупы до сих пор лежат, никто развалины не разбирает.
А вот Мосул освобождал кто?
Это, знаете, смотря с чьей точки зрения.
Мосул освобождали курдские подразделения. Да. Это все знают. Но их было меньшинство. Основное, кто был? Были шиитские формирования. Всего 50 тысяч.
Ну, достаточно.
Под управлением Ирана.
Иранцы. И когда американские инструктора терпели и даже из...
Американцы были рядом.
Воевали в одном строю.
За одну благородную цель освободить Мосул. А освободительная армия Ирака, кто ей руководил? Она тоже вроде бы шиитская. И правительство шиитское. Шииты освободили Мосул. Сначала от ИГИЛ, а потом от курдов. Тихо, спокойно.
То есть сначала они вместе,
курды,
а потом...
И курды воевали как могли, неплохо, по их понятиям, в Ираке против ИГИЛа. А потом их вернули к естественным размерам за одну неделю, не обращая внимания ни на кого. Американцы утерлись. Сейчас то, что происходит в Сирии, я не знаю, даже в новом руководстве внешней разведки России и Министерства обороны России не могли додуматься до такого идеального варианта, который осуществили американцы. То есть большего варианта, который подставляет всех и всех ведет только к одному решению. Кто может навести порядок в этом курдско-турецко-американском джихадистском конфликте? Армия Асада. Вот что сказал вчера турецкий султан. Он много чего говорил, но он сказал одну фразу. А вообще желательно прислушиваться. Он сказал, турецкая армия не собирается оставаться на территории Сирии.
Ну, это правда, вы думаете?
Во-первых, я, так же как турки в данном отношении, я отношусь с уважением и Сирии более серьезно к сказанным государственным руководителям словами, чем
принято в
Соединенных Штатах. И тогда у меня возникает вопрос. Если турецкая армия не останется на территории, на которой она сейчас останется, какая же армия туда зайдет вместо турецкой?
Армия Асада.
А есть там другая армия в округе, которая может зайти?
Какая же армия останется, после того, как турецкая
уйдет?
Да идет?
Вот интересно, конечно, кто туда придет. Китайцы, может быть, как-то вряд ли. Индусы, да тоже не очень. Пакистанская, не думаю.
Да, много вариантов есть, какая армия останется. Но одни вооруженные силы, одним вооруженным силам турецкая армия не передаст контроль над этим районом, курдским. Вот курдские вооруженные силы не примут от турецкой армии эту территорию.
Ты мне можешь сказать, почему тогда американцы на них поставили? Ну, вот у них же опыт Ирака есть.
Вот это интересно. Вот это интересно. Вот почему?
Опять на те же корабли?
Вообще, если посмотреть на мировую культуру, то Соединенные Штаты мировой культуре дали два очень ценных подарка. Один называется Голливуд. Ну, не важно, что там, что его основали бывшие белорусские, польские и украинские евреи. Ну, не важно, это Америка. Но Голливуд, все знают, это американское. А второе – джаз. Что значит джаз американский? Это полная импровизация. То есть джазовая природа джаза, она не столько в американской музыке, сколько в американской политике. Полная, абсолютная импровизация. Вот как в данный момент исполнителю захотелось, а исполнитель может быть генерал, а исполнитель может быть президент, он тут и забанил. Интересно до ужаса. Потому что джаз – это действительно интересно. Как можно над музыкой делать что угодно, вплоть до издевательств? Вот так американцы делают над политикой международной. Что? А вот что захотели. Второе, опять-таки вернуться к Голливуду. Это мы думаем, что Голливуд, он находится где-то там в Калифорнии. Голливуд в Вашингтоне.
Настоящий,
истинный, американский. Вот там они строят свои сценарии, исполняют, делают, играют великолепные фильмы. Сильвестр Сталлоне паспорт. Шварценеггер, это же... О, вот они и думают, вот так оно и будет. И как уж сын одесской еврейки, который известен в мире под итальянским именем Сильвестр Сталлоне, победил во Вьетнаме, а потом победил в Афганистане,
Заметь
а потом победил
всех.
Везде, у всех победил сразу.
Но начал все-таки «Рэмбо-1».
Начал во Вьетнаме.
Начал «Рэмбо-1» вообще хорошо. На территории Соединенных Штатов расправляясь с местными
вероятностями. Это, так сказать, продолжение американских разборок во Вьетнаме. То есть они вот так и думают. Вот так они и делают. Причем я хочу в стиле времени. В области секса американские президенты, начиная с покойного Кеннеди, а потом его братьев, я не говорю про папу, это уже. И кончая мужем Хиллари, который тоже был президентом.
Впереди планеты всей.
Они не хуже не уступают Голливуду. То есть настоящий Голливуд от секса и до Сильвестра Сталлоне и Шварценеггера это в Вашингтоне.
Слушай,
это в Белом доме, это в Пентагоне. И вот мы сейчас сидим, сидят люди, и говорят, не может такого быть. Ну, это же не голливудский фильм. Это Ближний Восток. Там 5000 лет истории, там столько народов, столько религий, столько проблем. Как можно относиться к Ближнему Востоку, как к голливудскому фильму о Вьетнаме? Можно. Мало того, а как можно по-другому, они же не знают.
Это в крови, да?
Ну, бегают какие-то туземцы.
Я в крови нет, я в отношении крови, так сказать, я не расист. Но это на уровне национальной культуры. Вот у каждого народа в отношении крови я не меряю по крови. Генетика есть, конечно. Но есть национальная культура, которая складывается, она меняется.
Ну, кстати, это серьезнейший фактор. Те же голливудские фильмы.
Отличается же, это невооруженным глазом видно. Национальная, которую Япония отличается даже от Кореи. И французская от немецкой. Американская тоже. Ну вот национальная политическая культура американская, она на уровне Голливуда в джазовом исполнении, полная импровизация. Вот дешевое суррогатное шоу с великолепной, фантастической, неуправляемой импровизацией.
Ну, смех,
не имеющей никакого отношения ни к истории, ни к реальной оценке. Кто эти народы? Какие это народы? Почему вообще произошло? Когда джазовый исполнитель исполняет свою мелодию, он меньше всего его волнует история музыки. И она мало имеет отношения.
Он играет сердцем.
Он играет от души. Вот как вот от души? Ну, при чем тут Бетховен?
Но они должны прислушаться друг к другу, музыканты.
Но,
а вот в Америке, может быть,
не
так это явно.
Но в Соединённых Штатах, но то, что мы видим сегодня, вот серия, это то, что сегодня сделали американцы, да. И потом, сознательно, бессознательно, это никто не придумает. Такой поддержки, такого импульса для развития военно-промышленного комплекса России, для развития российской экономики, для усиления и укрепления стратегического влияния России, начиная от Черного и Средиземного моря и кончая Арктикой, и кончая всем, никто не мог бы сделать. Вот в России, при всем уважении к России, российское руководство до этого само не додумалось.
А
судя по тому, как оно себя вело последние 20 с лишним лет, им бы это в голову не пришло. Ну вот американцы им это объяснили, причем несколько раз, и так доходчиво, что наконец руководство России поняло. Ага, теперь мы поняли, что мы должны делать. И теперь мы понимаем, что значит для России Средиземное море. Молодцы американцы, спасибо. В России даже начали понимать, а что такое Прибалтийские республики. До этого думали, а что, кому нужна Прибалтика вообще? После Второй мировой войны какое отношение имеет? Что, Прибалтика, там Латвия, Литва, Эстония? А что, имеет какое-то стратегическое значение?
Как оказалось, да.
Ну, пришли американцы с европейцами. И наглядно американскими танками и самолетами объяснили, имеет значение вот эта маленькая Прибалтика. Она имеет значение. Потому что время подлета вашего города, который вы называли Санкт-Петербургом, называли Ленинградом, называли Петроградом, неважно, как вы его называли, оно уже 10 минут. И временно, пока эскадрильи F-16, временно, на ближайшие полгода, будут стоять в Эстонии. И тогда вдруг начали понимать в России. То есть то, что сделали Соединенные Штаты и Европа под их мудрым руководством для укрепления национальной ответственности государственного руководства в России за свою страну, само российское руководство, к сожалению, до этого бы додуматься не могло.
Ну, поэтому... Майдан украинский, Заполярье, пока бродили эти подлодки по Баренцеву морю.
Это мелочи, ну там, это же они привыкли, там, я еще помню, 1953 году. Ну, одним махом. Вернули шаха в Иране, и все. А почему? А так, а англичане попросили. Ну, все. Ну, с тех пор Иран трясет до сегодняшнего дня, американцы снимут это. Ну, неважно так, а кого интересует там этот народ? Я говорю, после Вьетнамской войны, после 2,5 миллиона убитых вьетнамцев, вообще такие мелочи там. Население, на территории которого американцы разыгрывают голливудские сценарии, вообще их не интересует.
Итак, я вот в перерыве плакался, Яша, в жилетку на тему того, что я вообще не понимаю, о чем и как сейчас говорить с моими знакомыми из верхушки американского истеблишмента, потому что пока то, что продемонстрировано, означает, что если высшее руководство дало некоторую, ну, абсолютно бредовую идею, там, санкции против России, да, бред, разрушило систему нормальных отношений, которая строилась в умах и в головах долго. И она, конечно, подверглась некоторому сомнению. Вот начиная с мюнхенской речи Путина, тогда же и на верхнем уровне, стало ясно, что что-то тут не то. По-моему, дурят. Или дурят. Но как-то она оставалась. А после того, как тебе вот санкции, вот ситуация с этим, вот ситуация с тем, и вдруг ты понимаешь, что эти ребята... Они какие-то неадекватные, и адекватность их путем бесед, ну, никак в голову не проникнет. Я вообще не очень понимаю, как сейчас с ними работать. Я не очень понимаю, как наши дипломаты с ними работают, честно говоря, потому что ты понимаешь, тебя все равно надуют, тебе обещают. Вот Керриш подписал соглашение по Алеппо с Лавровым, полгода облизывали, а потом в один момент все свернулось и ушло в песок, потому что террористы, оказывается... Посмотрели на американцев, сказали, ну, подписали, ну, молодцы, плюнули на это соглашение и использовали его в качестве туалетной бумаги. Как с ними работать и зачем?
Я в долгие годы знакомства с американцами, с американской политикой, и внутренней, и внешней, и ближневосточной, и где угодно. Ну, и по отношению к России, понятно. Основное качество американских... То есть американская политика... В отличие от того, что представляется в более европейских странах или в России, более упорядоченных, отличается одним качеством. В России такая была один период. Полная, абсолютная безответственность чиновников, которые принимают государственные решения. И я могу привести пример из нашей жизни. И он очень четко показывает, что это было. В начале 2000-х годов решили провести выборы на территории палестинской автономии.
Ой, я помню, как просили не и делать
тогда,
этого.
И тогда Израиль решил, в выборах будут участвовать только политические организации. Террористических нет. Мало того, палестинцы то же самое хотели. Почему? Потому что Хамас-то была террористической организацией. В глазах всех. И сказали, Хамас к выборам не допустим.
И это была общая политика исламистов, не выбор.
Все были за.
Египет был
это
за.
Это была редкая единодушие между руководством палестинской автономии и Израиля. Израильской армией, израильской разведкой, палестинской службой безопасности. Весь арабский мир был. Ну, Катар оставил в покое. Арабский мир. И вот по наускиванию Катара американцы сказали, нет, вы обязаны допустить Хамас к выборам.
А я помню, как Кандализа и Райс пытались
спорить. И она сказала, что значит, вы обязаны, во-первых, это принцип демократии. Во-вторых, она не сказала, Хамас же это было и всегда было, до того, как они отказались публично недавно. Это же часть братьев-мусульман. А покровитель братьев-мусульман – это Катар и плюс турецкий султан. Он тогда не был султаном, он еще был премьер-министром.
Ну да, только катарские деньги играли. Да, Эрдоган да. Еще...
И тогда они сказали, во имя демократии, принципа демократии, вопреки здравому смыслу, вашему решениям, интересам, ситуации, допустите Хамас к выборам. И еще что добавила. Государственный секретарь.
Кандализа Райс.
Кандализа. Угу. Она сказала, наши специалисты говорят, что у Хамаса нет никаких шансов победить на выборах.
Она ошиблась. 5-10% они
давали. Ночью ее разбудили, разница во времени, и сказали, Опс, ошибочка вышла. Хамас победил на выборах. Ой, сказала она, повернулась на другой, пошла спать. Теперь, в чем безответственность? Кондолиза Райс выступает сейчас с лекциями в одном из американских университетов.
Да, она проректор Стэнфорда, по-моему.
Неважно где.
Угу.
Играет, музицирует, Рахманинова любит. Все хорошо. А мы на Ближнем Востоке остались с Хамасом до сегодняшнего дня. И уже одна американская власть, вторая, третья, зубы ломает об этом.
Может, их сразу посылать? Вот.
Мы с ними возимся еще с тех пор. Палестинская автономия с ними водится. Сколько крови пролит.
Слушай, в Египте братья захватили власть, ну, на год, но захватили.
Там, что было в Египте? Весь Ближний Восток. И к Сирии они приложили руку и ногу. Все, что угодно. Но кто принял это решение, она лекции читает. Ей плевать на Ближний Восток. Вот это методика принятия государственных решений в Соединенных Штатах. Это их профессиональный уровень, это их государственный уровень. Поэтому, когда я смотрю, что они сегодня делают в Сирии, ну, сказал этот генерал, завтра он выйдет в отставку и будет работать лоббистом в одной из фирм по производству оружия. И ему плевать вообще, наверное, какая ему разница, курды, арабы, евреи, Асад, Шмасад, неважно, его деньги ему будут, он забыл про них. То же самое, Стивенсон пришел от денег, получил орден, уйдет он завтра. Американский президент, ну, как Кондолиза Райс, ну, ушла она. Ну, ушел Клинтон домой, ну, ушел Буш-младший, нарубил дров по всему миру.
У него сейчас рейтинг вырос.
Обама, где он только не наследил? Ну, и толку-то что? То же самое будет и с Трампом. То есть относиться к решениям государственным, принимающим государственные решения в Соединенных Штатах, этим игрокам, импровизаторам, голливудским актерам, как к людям с минимальной, по нашим понятиям, степенью государственной ответственности, это несерьезно. Нет у них этого. И поэтому относиться к их словам нужно с ограниченной ответственностью, принимая во внимание то, что любая глупость, которая им сказана, она завтра, они ее могут попытаться осуществить. Потому что они же не понимают, что это глупость. Они в это свято верят.
Ой, у нас даже есть ощущение, что многих, что не просто понимают, а специально и осуществляют теория управляемого хаоса и коварных американцев, которые специально всем гадят, потому что, ну, представить невозможно, что эти люди делают так всерьез. Ну, а, ну, вот.
Если, да, то есть, пока не познакомишься, подумай, как вот такую очевидную глупость умный человек сделать не сможет. Во-первых, не умный. Во-вторых, безответственный. В-третьих, ему он искренне верит, что это так. На сегодняшний день.
С нами был Яков Кедми. Мы выходим из эфира и встретимся в следующем часу.
От 2 до 5.